Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник» и продолжаем обсуждать актуальные новости, подводить экономические итоги недели. В этом получасе сделаем это вместе с кандидатом экономических наук Николаем Кульбаком в эфире радио «Спутник». Николай Ильярович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Ильярович, давайте начнем с заявления Жозепа Борреля. Он тут по стопам Маргарет Тэтчер, Герхарда Шрёдера, или кому там приписывают еще это заявление про верхнюю вольту с ракетами, заявил, в общем, что Россия экономический карлик и похожа на заправку, у владельца которой есть атомная бомба. Как относитесь к этим словам?
Ну, знаете, здесь есть один очень интересный момент. С одной стороны, действительно, российская экономика занимает 1-2% мировой экономики и, в принципе, не так заметно на глобальных рынках, ну, если не считать отдельных рынков, там типа нефти и газа. Вот. Но и с этой точки зрения, наверное, скажем, слово «карлик», ну, может быть, применимо, ну, я в кавычках говорю, да, но тогда надо признать, что карликами является подавляющее большинство стран. Потому что, в общем, экономических гигантов в мире, пожалуй, сейчас трое. Это Соединенные Штаты, это Китай и это Евросоюз. Все остальные, по сравнению с ними, в общем-то, ну, будут скорее экономическими карликами.
Николай Валерьевич, а вот внутри Евросоюза экономики, они ведь уже не так, скажем, не такое большое количество процентов занимают в международной торговле, как в непосредственно Евросоюз в целом.
Прошу прощения, было очень плохо слышно.
Я имею в виду, что страны сами по себе, которые состоят в Евросоюзе, у них же гораздо меньший процент вот, ВВП, да, или доли в мировом торговом балансе. И сами по себе они наверняка намного меньше, чем весь Евросоюз. Жозепу Боррелю хорошо говорить, он за весь Евросоюз может сказать. А взять какую-нибудь, не знаю, там, Венгрию.
Алло, вы меня хорошо слышите?
Перезвоним вам сейчас, Николай Ильярович. Видимо, проблемы какие-то со связью. Сейчас их решим. Что хочется сказать про Жозепа Борреля? Процитировать, собственно говоря, его выражение. Он сказал, что Россия — это экономический карлик. Она похожа на заправочную станцию, владельца которой есть атомная бомба. А вот Китай — настоящий геополитический игрок. Вот так он охарактеризовал. Возможно, конечно, по сравнению с Китаем доля России не такая великая, но, как лично мне кажется, в сравнении со многими другими странами, собственно, Николай Ильярович это и подтвердил, доля России не такая уж и карликовая, как можно предположить. Сделал он это, кстати, заявление в интервью El País. Напомню, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам это сказал. Николай Ильярович, слышите ли у нас сейчас?
Да, прекрасно слышу.
О, супер, здорово. Скажите, пожалуйста, я просто хотел поинтересоваться, Жозеп Боррель это с завистью какой-то, что ли, говорит? Или это он нас просто с Китаем сравнивает, который тоже в его тут выражении имеется?
Я думаю, что это скорее сравнение со всеми остальными странами. То есть, вернее, ну, как сказать, то есть вот место России, к сожалению, оно не очень большое в мире. Это, да, это надо признать. И, так сказать, это вполне объективно, просто потому что экономика российская пока, по крайней мере, не показывает больших объемов производства. Вот. Но вопрос... Карлика, не карлика, понимаете, это уже эмоциональные оценки, понимаете, потому что, в принципе, я говорю, тогда надо называть карликами и Турцию, и Бразилию, и Францию, понимаете, то есть вот с этой точки зрения. То есть, в принципе, я еще раз скажу, что по сравнению, если брать экономику мировую, то там есть три крупнейших центра, это Китай, США и Евросоюз, все остальное намного меньше. Теоретически, где-нибудь лет через 10, судя по демографии, к этому может присоединиться Индия, а Китай может, наоборот, несколько отстать. Но пока сейчас ситуация такая.
Вы знаете, Николай Ильич, я просто что думаю, что от злости и некой беспомощности, может быть, Боррелли эти слова сказал, ну, потому что Евросоюз, хорошо ему за Евросоюз говорить, там много стран входит, в том числе Германия, например, да, с хорошим уровнем промышленности. Если посмотреть, какую долю занимает ШОС, вот это объединение, да, то тут, извините меня, уже совершенно другие цифры получатся, где Россия в том числе присутствует. Но это, что называется, с какой стороны посмотреть, да? Вот с той стороны выводы можно и сделать.
Ну, знаете, тут здесь давайте сразу скажем, что Евросоюз, если мы будем иметь в виду еврозону, то это, в общем, единая экономика. ШОС, к сожалению, единой экономикой не является, это скорее политический союз.
Угу. А вот Мария Захарова, глава официальный представитель российского МИДа, сказала, что это зависть и беспомощность, слова главы дипломатии Жозепа Борреля, который вот про экономического карлика как раз сказал.
Это такие же эмоциональные высказывания, как сказал он. Так что эмоции против эмоций.
Николай Олегович, вы знаете, я хотел такой более пространный вопрос на рассуждение. Вот вы, я когда-то в свое время очень много предприятий проехал, и сельскохозяйственных, и промышленных, и вроде опыт прошлого года показывает, что товары из магазинов не исчезают, но вот позволяют до сих пор люди себе считать Россию карликом. Справедливо ли это? Вот мне кажется, что внутри это так не ощущается.
Ну, понимаете, еще раз. Россия – это 1.5-2% мировой экономики.
Но это не мешает быть самодостаточной внутри, что называется.
Самодостаточной, ну, понимаете, самодостаточных стран в мире не существует. Россия критически зависит от международной торговли. И, собственно говоря, мы сейчас видим то, как у нас за последний год вырос импорт, возвратился после всех кризисного начала прошлого года. И это спасает нашу экономику. И, собственно говоря, бизнес сейчас делает все, чтобы импорт шел, и благодаря этому российская экономика существует. Мы во многих отраслях критически зависим от импорта. И будем зависеть, это нормально.
Угу. А вот что касается экспорта, Николай Ильич, Россия, Турция и Катар готовятся заключить новое зерновое соглашение. Это немецкие СМИ утверждают, где-то они сумели подсмотреть дипломатическую переписку и сделали соответствующие выводы. Говорят, что Турция выступит посредником, а Катар спонсором. И все зерно, ну или большая часть зерна пойдет преимущественно в африканские страны. Как оцениваете эту перспективу?
Ну, вы знаете, в тот момент, когда сделка была разрушена, у меня сразу было мнение, что все равно к ней придется вернуться. Поэтому для меня ничего удивительного в этом нет. Для России невыгодно нарушение зерновой сделки и выход из нее. И мы это видим сейчас. Да? Понятно, что здесь сыграли какие-то политические вопросы, но в целом для России выгоднее находиться в зерновой сделке, нежели вне ее.
А что касается Катара, почему именно эту, как вы считаете, страну привлекли к переговорам и к участию в новой зерновой сделке?
Я думаю, что здесь вопрос скорее некоего условного нейтралитета. Мне так кажется. Вот, поэтому здесь вопрос скорее именно вот такой был. То есть нужен был посредник, который как бы был бы максимально нейтрален к существующей ситуации. Ну вот, наверное, именно так.
Там, кстати,
возможно, кто-то согласился, а кто-то не согласился. Мы точно не узнаем.
Немцы пишут, что они могут стать спонсором, или как-то так у них сформулировано. Что это может быть значить?
Ну, понимаете, вот здесь как раз очень сложный вопрос, потому что, во-первых, это трактовка журналистов, во-вторых, это перевод уже на русский каких-то понятий. Я думаю, что вот такие пока вбросы информационные надо ждать каких-то более серьезных публикаций, понимаете, потому что пока это еще только информационный вброс. Посмотрим, что будет дальше.
Кстати, может быть, это информационный вброс, направленный на то, чтобы сорвать всю эту историю, потому что никаких действительно официальных подтверждений пока нет. Мы, естественно, будем ожидать, но говорят, что вот в эти дни, часы, о которых мы с вами говорим, может это самое подписание состояться. Николай Лерович, а как считаете, вот это зерно для африканских стран? Я просто помню заявление Владимира Путина, он говорил, что, может быть, могут быть бесплатные поставки, да, а вот новая зерновая сделка, как считаете, это уже полноценная там, продажа за деньги, что называется?
Ну, во-первых, то, что там, то, что говорил Владимир Владимирович, это, в общем, были скорее больше эмоциональные предложения, нежели конкретные вещи, потому что так на этом рынке не работают, во-первых. Во-вторых, для того, чтобы Россия продавала зерно, она должна его иметь. Конкретно имеется в виду правительство России, потому что зерно производят все-таки фермеры. И дальше вопрос возникает в том, что или это переходящие запасы с прошлого года можно продавать таким образом, либо необходимо закупать у фермеров зерно, на что нужно выделять бюджетные деньги и так далее. Поэтому это было просто такое вот вбрасывание скорее информации. Вообще, самая главная проблема, то есть вообще для чего существует зерновая сделка, самая главная задача зерновой сделки – это не поставка конкретного зерна в конкретные страны, а общее уравновешивание зернового рынка. Потому что доля Украины достаточно большая на этом рынке, и заменить ее нечем. И поэтому, если ее не будет, просто-напросто цены будут выше. И это будет очень болезненно для африканских стран. То есть основная проблема в этом.
То есть сейчас путем заключения этой сделки пытаются не допустить роста цен?
А, собственно говоря, эта сделка, вообще вся эта сделка с самого начала была направлена на то, чтобы роста цен на зерно в мире не было. Только и всего.
С другой стороны, для российского бюджета, если бы цены были выше, было бы лучше?
Не очень.
Почему?
Понимаете, с одной стороны, это, так сказать, вопрос продажи зерна по более высокой цене. С другой стороны, если бы мировые цены были бы выше, то тогда бы и внутри России зерно бы стоило выше, потому что его стали больше продавать за границу. Понимаете, мир взаимосвязан, и поэтому говорить о том, что там какие-то цены, которые повышаются, выгодны, вообще для экономики лучше всего, если цены более или менее стабильны. Вот это самый лучший сценарий. Чем они более стабильны, тем легче экономика приспосабливаться к ним.
Ну, естественно, тем дальше можно, что называется, прогнозы строить. Николай Ильич, я все, это слова Борреля мне в душу, что называется, запали. Почему опять бензоколонкой называют? Смотрите, ну, скорее, закромами там мировыми уже, что касается зерна, да, можно называть, а все равно до сих пор вот нефтегазовая какая-то история. Нефтегазовый шлейф за Россией идет. Когда, как вы считаете, это уже, конечно, не экономическое, это порассуждать вопрос, когда может смениться вот эта парадигма?
Ну, смотрите, сейчас смена этой парадигмы зависит целиком от России, потому что сейчас, конечно, большая часть российского экспорта – это нефть и газ. Вот. Зерно, конечно, составляет намного меньшую часть. Намного меньшую часть. Я должен вам сказать, например, что продажа зерна дает России примерно столько же денег, сколько и продажа оружия. Это да. Но по сравнению с нефтью и газом, это очень небольшие цифры.
Любопытно, конечно, будет посмотреть на те времена, когда вряд ли Боррелли уже, наверное, кому-нибудь следующему придется говорить, ну, вот это хлебопечка с ракетами. Но это так, рассуждение ни к чему. Николай Ильич, давайте двигаться дальше. Здесь у нас есть новость по поводу очередных санкций против компаний из России, Казахстана и Словакии, но с любопытной, скажем так, трактовкой. Американские санкции Соединенных Штатов Америки за связи с Северной Кореей. Вот несколько фирм, в том числе из Словакии, и их руководителю Ашоту Макртычеву. Тут в этой новости любопытно, что называется, все. А как считаете, в чем здесь собака зарыта?
Ну, собака здесь зарыта в одной простой вещи. Дело в том, что против КНДР введено достаточно много санкций, не так много, как против России, вот, но они введены, и, в общем, фактически задача, ну, скажем, предотвратить дальнейшую милитаризацию КНДР и, скажем, возможность со стороны КНДР нанести удар там, по Южной Корее, по Японии. Санкции направлены на это. И естественно, что как и во всех санкциях отслеживаются в том числе компании, которые начинают работать в нарушении этих санкций. Ну вот, эти компании попались. Они не первые, они не последние. Будут другие компании, которые будут на этом попадаться.
Судя по всему, я прошу прощения, что перебиваю, как раз Россия демилитаризацией Корейского полуострова занимается, если верить тем людям в США, которые эти санкции вводили. Потому что почему они эти санкции вводят? Потому что якобы российские чиновники договаривались с северокорейскими, российские, вот эти словакские товарищи договаривались с северокорейскими чиновниками о поставках в Россию двух десятков видов оружия и боеприпасов. Это практически цитата. То есть с Корейского полуострова эти виды вооружения бы уехали, понимаете? Вот в чем.
Ну нет, вы не совсем правы, потому что на самом деле это фактически финансирование корейского ВПК. Так что здесь совершенно понятно, почему введены эти санкции.
И вот в этом же контексте появляется новость о том, что и туркам тоже США угрожают санкциями. Ну, естественно, за то, что помогают Москве якобы обходить введенные против нее ограничения. Николай Валерьевич, а против Турции получится ввести санкции? Это насколько важный экономический игрок вообще, в принципе?
Ну, давайте начнем с того, что санкции будут вводиться не против Турции, а против турецких компаний. Точно так же, как мы только что видели, что санкции вводились против конкретных компаний.
Да.
Вот. Да, будут вводиться санкции против компаний, которые будут нарушать эмбарго, которые будут нарушать санкционный режим вокруг России. Так это уже делается, в общем-то. Если вы посмотрите список компаний из разных стран, он растет. А что касается Турции, то, в принципе, Турция... Да, довольно важный игрок экономический, но это не означает, что санкции не будут вводиться. Понимаете, ведь тут же ведь вопрос заключается в одной простой вещи, что основная проблема введения санкций, вообще любых, это чисто экономическая. Потому что вот, ну давайте я вам, чтобы вам было понятно, представьте себе ситуацию, что у вас есть граница, допустим, там, российская какая-нибудь, там, неважно. Через эту границу ходят мелкие контрабандисты. Таскают там, ну, виски, там, сигареты, не знаю, что там они еще толкают. Таскают колготки женские, неважно. Вот. И этих контрабандистов очень много, и они мелкие. Вот. И представьте себе, что у вас стоит задача уменьшить объем контрабанды. А вам это будет страшно дорого, просто потому что вы будете бегать за каждым отдельным контрабандистом и вылавливать его, и, в общем, экономически это будет нецелесообразно. Понятно, да?
Угу.
Так вот, если же будет речь идти о какой-то там крупной конторе, которая объединит кучу контрабандистов, и они будут таскать контрабанду большими потоками, то тут же сразу же прилетит этой организованной группе, потому что с ней проще бороться. То же самое и здесь получается. То есть отслеживают те компании, которые занимаются крупными перевозками, которые светятся, которые давно и регулярно работают, да, и им запрещают работать, им перекрывают кислород. Это вполне экономически целесообразно. Вот. Мелочь, конечно, скорее всего, метро трогать не будет, потому что это бессмысленно. Вот. Ты сегодня одну компанию откроешь, завтра другую компанию, послезавтра третью, и, так сказать, за всеми не набегаешься, за мелкими. Но мелкие компании создают проблемы для России, потому что это удорожает импорт, это удорожает логистику, это заставляет Россию... и российские компании больше тратить на это времени и сил. Ну, вот этого они и добиваются своими санкциями, да.
У нас, Николай Валерьевич, такие околополитические, что называется, новости, потому что, ну, я не могу не спросить, хотя понимаю, что все-таки с вами как с экономистом говорю, но ведь Эрдоган может надавить на какие-нибудь политические, что называется, мозоли американцев и таким образом избавить себя вот от этих вот угроз. Или, кстати, Николай Валерьевич, может, эти угрозы угрозами и останутся?
Ну, во-первых, начнем с того, что Эрдогану сейчас важнее собственная внутренняя экономика, поэтому отношения с Евросоюзом и Америкой он точно портить не будет. Это во-первых. А понимаете, для России, для него, вообще для большинства стран, вот мы с вами то, с чего мы начинали, понимаете? Вот представьте себе ситуацию. У вас есть Россия, которая занимает маленький объем. У вас есть большие страны, которые торгуют, с которыми торгует та же самая Турция. И в результате получается, что Турции выгоднее оставлять хорошие отношения с Китаем, с Соединенными Штатами, с Евросоюзом, но не с Россией, потому что Россия значительно меньший игрок на этом рынке.
Угу. Как думаете, Николай Валерьевич, а как-то ну, на российскую экономику это повлияет, ну, если вдруг против санкций, против Турции санкции ведут, против турецких компаний?
Безусловно. Но не так сильно, может быть, но повлияет. Это будет означать дальнейшее удорожание импорта, это будет означать меньшее количество экспорта, это будет означать, что рубль дальше будет слабеть, что товары в магазине будут худшего качества. Да, не сильно, но да, это будет влиять на все эти факторы.
Почему до сих пор не придумали буферное государство, которое, через которое можно было бы санкции обходить? Я смотрю, в мире эта услуга была бы востребована все больше, чем дальше, тем больше.
Понимаете, потому что это буферное государство... ну, понимаете, для этого, конечно, есть офшоры, но проблема заключается в том, что это буферное государство, если оно вдруг задумает обходить так санкции, то оно достаточно быстро подвергнется жестким экономическим санкциям, и у него ситуация будет очень плохая. Это невыгодно. Это очень, очень, скажем, скользкая тема. Я же вам говорю, что самая главная задача вот в посреднических компаниях, которые занимаются перевозкой, это перевозить самыми разными каналами и не светиться. То есть как только вы... В чем проблема с такой стороны? Она сразу будет на виду. Она же никуда не может деться. Эта фирма может перерегистрироваться из Турции в Казахстан, из Казахстана в Киргизию, из Киргизии в Китай. А со стороны так не получится. Поэтому, в общем, ни одна страна на себя такие риски не возьмет.
Николай Ильич, еще есть новость про прогнозную стоимость нефти. Банк UBS повышает этот прогноз. Считает, что к концу этого года $95 за баррель Брента будут давать. Как думаете, справедлива ли такая оценка?
Вот тут очень сложный вопрос, потому что, во-первых, на нефть действует огромное количество факторов. Предсказывать цену на нефть – это одна из самых неблагодарных занятий для экономистов. Единственное, что меня еще вызывает реально сомнение, это то, что очевидно сейчас не очень хорошо себя чувствует китайская экономика. А она одна из мировых центров экономических. И это означает, что темпы роста мировой экономики будут несколько меньше ожидаемых, в среднем общие темпы, и это будет означать, что спрос на нефть будет поменьше. Так что я думаю, что говорить о том, что цены точно вырастут, это несколько, на мой взгляд, преждевременно.
Я, вы знаете, прочитал, что экономика-то, конечно, да, не такая, скажем, не такие темпы после ковидная приобрела китайская, но закупать-то они почему-то закупают, как и раньше. То есть вот такой дисбаланс получается. И эксперты задаются вопросом, почему этот дисбаланс существует.
Ну, у них экономика, понимаете, их экономика довольно закрытая. Там не всем цифрам можно доверять. Понятно, пока однозначно, что у них падает численность населения. Понятно, что у них увеличивается административные внутренние ограничения жесткие, связанные с таким легкой авторитаризацией власти. Вот. И это ведет к тому, что бизнес чувствует себя там хуже.
Спасибо большое, Николай Элиарович, за интересную беседу. Кандидат экономических наук Николай Кульбака был в эфире «Радио Спутник». Радиослушатели наши отправляют комментарии к тому, что мы обсуждали. Пишут: Владимир Владимирович ничего просто так не говорит. Это касается и поставок зерна Африке. Совершенно справедливо Никита пишет. Благодарю всех за эфир. Всем спасибо.